Пятое. Этот поступок поселился в недрах души задолго до того, как был совершен. Ибо ни один поступок не совершается просто так. Он подобен растению, у него есть семя и корни, и он медленно прорастает к свету своего совершения. Не знаю точно, когда первый набросок моего поступка возник на том внушительном полотне, где Господь рисует картины безумия и ужаса. Наверное, когда мне пришлось скрываться от церковного правосудия. Некоторое время я выходил на улицу только с наступлением темноты. Отец сопровождал меня, а когда улицы перегораживали цепями, отводил домой. Это могло произойти в тот раз, когда я вновь встретился с папским легатом Пьером де Кастельно, уже виденным мною мельком в аббатстве Меркюс. В городе становилось все больше приверженцев альбегойской ереси, и легат велел без разбора сажать в тюрьму всех, на кого ему доносили трусы и осведомители. Исполнителями его воли стали тамплиеры и рыцари ордена святого Иоанна Иерусалимского, обосновавшиеся на улице Дальбат в двух стоящих друг против друга крепостных замках. Эти рыцари не подлежали юрисдикции ни графа Раймона, ни Капитула, а подчинялись только папе и его легату. В тот день Пьер де Кастельно выехал из Нарбонского замка и поскакал по берегу Гаронны. Видимо, он приезжал к графу требовать одобрения новых арестов. Его сопровождал один слуга, ехавший следом, и, как господин, не имевший с собой ни копья, ни меча, невидимый всеми жителями Тулузы, легат нарочно ездил по городу без оружия, зная, что находится под защитой решений Латеранского собора. Я видел его голубые глаза на выкате, желтое, как пергамент, лицо и два красных пятна на скулах, проступавших, когда он был разгневан, то есть практически постоянно. Когда он, проезжая мимо, словно огромным крылом коснулся меня своим плащом, во мне всколыхнулось нечто темное, внутри которого находился зародыш будущего поступка. Прошло несколько месяцев, но меня никто не беспокоил. Я снова стал встречаться с друзьями и обнаружил в них большие перемены. В душах проклюнулись ростки ненависти. Каждый страдал от несправедливости. И эти страдания возымели самые разные последствия. Монах Петр вновь вернулся к неумеренному пьянству и вдобавок заделался настоящим фанатиком.
«Ты видел Иисуса?» — сурово спросил он меня, словно желал узнать о чем-то таком, что с вами случается каждый день.
А когда я ему ответил, что нет, он обругал меня и сказал, что от меня уже издалека разит ересью. Мой друг Самюэль Манассес пребывал в постоянном возбуждении, и волнение его возрастало. Он жил в предчувствии несчастий, которые, как ему казалось, ожидали его семью и его самого. Худой и бледный, он шел по улицам предместья, а дети кричали ему вслед. «Вот идет привидение!» Он помогал отцу лечить больных и читал Платона. Мечтал отправиться на восток, чтобы встретиться с еврейским философом Маймонидом. Он был убежден, что научится у философа жизненной мудрости, узнает секрет, таящийся под зримой оболочкой вещей. Однажды, выйдя с позаранку из дома и дойдя до крепостной стены, я заметил под аркой ворот Вильнев небольшой отряд тамплиеров. И мне показалось, что в середине отряда я разглядел худую фигуру легата в монашеском облачении, которое он надевал для участия в обрядах. Впереди ехал трубач и через равные промежутки времени издавал призывные звуки. Всадники торопились, и я помчался вслед за ними. К великому удивлению, я увидел, как они обогнули виселицу и направились к кладбищу, где были похоронены святоши и жертвы чумы. Смешавшись с людьми, которых, как и меня, привело туда любопытство, я увидел разрытую могилу и рядом жизнерадостную физиономию Танкреда, палача из владений епископа. Ногой он удерживал охапки цветов, а его подручные вытаскивали из могилы гроб. В этой могиле в прошлом году похоронили Марису Конщицу. В Тулузе ее считали ясновидящей. При жизни Марии слыла святой. Целый день она штопала одежду в крохотной лавчонке своего отца на улице Сен-Ром, бормоча молитвы. Иногда она, отложив шитье, зазывала в дом призраков с улицы, которых видела только она одна. Или предсказывала, что должно случиться, и никогда не ошибалась. Как-то раз моя мать, она очень любила Мари, привела меня к ней. Помню, как Мари холодными, как лед, руками дотронулась до моего лба и тут же их отдернула, содрогнувшись от страха. Под влиянием Пере Мауранда она обратилась в альбегойскую ересь. Ее последнее пророчество передавали из уст в уста. Она утверждала, что злой дух явится в Тулузу в облике трех мерзостных страшилищ: мужа в митре, мужа в красном и мужа в латах. Первым назвали епископа Фолькета, вторым — Пьера де Кастельна. Теперь боялись появления третьего. В 25 лет Марису Кончица умерла. Перед смертью она попросила похоронить себя на кладбище, где покоились умершие от чумы. Огромная толпа, провожавшая ее в последний путь, распевала гимны. А сейчас палач разбивал ее гроб ударами заступа. Так приказал папа Иннокентий. Примечание. В 1206 году за отказ дать разрешение на эксгумацию тела еретика Иннокентий III отлучил от церкви аббата из Фаэнцы. Конец примечания. Души еретиков были осуждены на вечные муки, а значит, тела их не имели права покоиться в земле. Судебное постановление вынесли накануне. Прах Марису Конщицы предстояло развеять по ветру. Но в гробу, где уже год покоится усопшая, найдут совсем не прах. Прошел слух, что когда откроют крышку, из гроба повеет сладким ароматом, и все увидят просветленное лицо Марии, такое же, каким оно было перед смертью, только с закрытыми глазами. Я пробился в первый ряд. Гроб поставили вертикально и откинули крышку. Я увидел почерневшую мумию, отсутствие глаз и, на удивление, длинные, торчащие вперед зубы придавали ей вид поистине отвратительный. Полусгнившие одежды скрывали тело, но я был уверен, что его боли не существовало. Пьер де Кастельна развернул пергамент и, повернувшись лицом к голове покойной, зачитал приговор церковного суда. Какой-то старик в лохмотьях дернул меня за руку. Я узнал Пейре Мауранда. Он вывел меня за ограду кладбища. Он, похоже, и не печалился, но и не возмущался. Только гораздо позднее понял я смысл сказанных им тогда слов. Живое тело наделено силой притяжения. Оно притягивает душу. Счастливы те, чье тело стремительно растворилось, позволив душе взлететь в высшие пределы, где бренная оболочка больше не отделяет людей друг от друга. Наверное, Мари еще удерживали земные привязанности или воспоминания. Возможно, она привыкла к своему утюгу. Но только что заступ палача освободил ее навсегда. Накануне Страстной Пятницы я сопровождал своего друга Самюэля Манассеса на собрании еврейских нотаблей, куда он отправился вместо отца, вызванного к больному в квартал Сен-Сиприен. Я ждал его, прогуливаясь возле двери раввина, в доме которого происходило собрание. Когда друг мой вышел, я увидел, что он еще бледнее, чем обычно. Я спросил у него, что случилось. Согласно старинному обычаю, в Страстную Пятницу кто-нибудь из проживавших в городе иудеев обязан был во время мессы подойти к дверям церкви Сен-Этьен и трижды постучать в дверь. Священник открывал ему и спрашивал его имя. Тот отвечал: «Я такой-то, и это мой народ распял Иисуса». Тогда священник давал ему пощечину, а люди, собравшиеся на площади, с гиканьем и свистом провожали его до дома. Благодаря просвещенному правлению графов Тулузских этот обычай практически вышел из употребления. Священник слегка касался щеки еврея, а толпа не устраивала никаких буйств. Накануне члены еврейской общины, собравшиеся у раввина, тянули жребий, чтобы узнать имя того, кто постучит в дверь церкви Сен-Этьен. Им оказался мой отец. Дрожащим голосом произнес Манассес. И ответил ему, что не вижу особых причин для волнения. У моего отца нет недостатков, обычно присущих людям, и мне часто кажется, что Господь пожелал сделать из него образец совершенства. Но его иногда обуревает гордыня. Очень редко. И он немедленно в этом раскаивается. Мне кажется, он воспримет исполнение завтрашней миссии как унижение. И мне горько, ибо наказание, которое ему суждено претерпеть, незаслуженно. Когда мы пришли в дом Исаака Манассеса, хозяин уже ждал нас. Еще раньше было договорено, что Самюэль прочтет мне несколько отрывков из недавно раздобытой им рукописи Маймонида. Доставая сундук и вынимая хранившуюся там рукопись, старый лекарь спросил, кого из его единоверцев, собравшихся в доме раввина, избрали для исполнения завтрашней миссии. И я услышал, как Самюэль назвал имя Левия, меняло с улицы Нобль. Потом он, как ни в чем не бывало, прочел мне несколько страниц возвышенной философии, из которой я не понял ровным счетом ничего, но все равно выразил свой восторг, чтобы доставить ему удовольствие. На следующее утро, в час мессы, я отправился на площадь Сен-Этьен. Там собралась необычайно многолюдная толпа. Я спросил, что происходит, и несколько горожан ответили мне, что пришли посмотреть на новое исполнение старого обряда. Пьер де Кастельна решил, что в Страстную Пятницу священник не должен марать руку прикосновением к еврею. Пощечина — это наказание, исполнять которое должно палачу. Я вскочил на каменный бортик бассейна, окружавшего расположенный посреди площади источник, чтобы поверх голов разглядеть происходящее перед дверью церкви. Дверь медленно приоткрылась, и в проеме показался сиреневый плащ и черная шляпа, какие обычно носили еврейские нотабли. Но плащ казался слишком длинным, а шляпа наползала на глаза, а фигура жертвы выглядела исключительно тщедушной. Внезапно над тщедушной фигуркой нависло широкое, ухмыляющееся лицо палача. Я увидел, как, подобно боевой палице, взметнулся кулак в железной перчатке и опустился на еврея. Тот рухнул на землю. Когда он поднялся, я узнал Самуэля Манассеса. По его бледному, как воск, лицу бежали две струйки крови. Он зашатался, и в эти несколько секунд за его спиной мне удалось разглядеть склоненные головы христиан, выстроившихся в каменной галерее под капителями центрального нефа. Свечи оплывали, словно корчащиеся в муках души, а Христос на алтаре казался еще более призрачным, чем фантомы грядущих снов. Дверь за Самуэлем закрылась, толпа отхлынула, оставив после себя пустое место. Никто не припоминал, чтобы жители Тулузы, собравшись вместе, когда-либо выказывали ненависть к евреям. Но сейчас, при виде бледного и окровавленного молодого человека, толпа разразилась проклятиями и ощетинилась взметнувшимися кулаками. Впрочем, несчастному не суждено было пересечь жуткую пустоту, отделявшую его от разъяренной людской стены. Он озирался по сторонам, словно ища поддержки, выхода из мира насилия, куда его неожиданно забросили. И вдруг упал, вытянувшись во весь свой рост. Он был мертв. С этой минуты меня начало преследовать навязчивое видение. В первый раз я увидел его во время похорон Самуэля Манассеса. Евреев разрешали хоронить только после захода солнца, а кладбище их располагалось в самом дальнем углу квартала Сен-Сиприен. В сумерках процессия двинулась по берегу Гаронны. Четыре молодых человека несли гроб, где по настоянию Исаака Манассеса на груди его сына лежала заумная рукопись Маймонида. Единственный христианин — я. Шел позади всех. И тут мимо меня на коне бесшумно промелькнул Пьер де Кастельна, такой же, каким я видел его несколько дней назад, когда он проезжал здесь же, с глазами на выкате и пятнами на скулах. Я ощутил прикосновение его плаща и в предзакатных сумерках увидел, как он встал во главе похоронной процессии и с надменным видом поехал впереди. Не думая о том, каким образом конь легата неслышно двигался по каменистому берегу, и почему никто не удивился неподражаемому бесстыдству папского прислужника, я бросился вперед и обогнал процессию, чтобы схватить под уздцы коня молчаливого всадника и заставить его освободить дорогу покойнику. Но я не нашел его. А так как ворота возле моста были открыты, я решил, что он скрылся через них. Затем я заметил его немного поодаль и вернулся обратно. Я ясно видел, он уже не шествовал впереди, а следовал за процессией. Но закутанных в фиолетовые плащи и надвинувших поглубже шляпы евреев, казалось, нисколько не возмущало присутствие всадника. Они удрученно следили за мной глазами, задаваясь вопросом, отчего этот христианин, давний друг покойного, размахивает руками и бессмысленно бегает взад и вперед.